Мы сегодня находимся во 2 Коринфянам, 5 глава. Но я начну читать со 4 главы, с 16 стиха. «Поэтому мы не унываем. Если даже мы изнашиваемся физически, то внутренне мы изо дня в день обновляемся, так как наши легкие и временные страдания – ничто по сравнению с весомой и вечной славой, которую они нам приносят. Мы смотрим не на видимое, а на невидимое, потому что видимое временное, а невидимое вечно. И мы знаем, что когда наша земная палатка, наше тело будет уничтожено, тогда на небе нас ждет вечный дом, духовное тело, созданное Богом, а не руками людей. Пока же мы находимся в этой палатке, мы стонем в ожидании того момента, когда будем одеты в наше небесное жилище. Одевшись же в него, мы не окажемся нагими. Но пока еще находимся в нашей земной палатке и стонем, нам трудно, потому что мы не хотим избавиться от земного тела, но тем не менее хотим быть одеты в вечное, чтобы все смертное было поглощено жизнью. Для того мы и созданы Богом, давшим нам своего Духа как залог. Поэтому мы всегда спокойны. Даже зная, что пока мы находимся в своем земном теле, мы далеко от Господа, ведь мы руководствуемся верой, а не тем, что мы видим. Зная это, мы спокойны и хотели бы, уже покинув наши тела, поселиться у Господа. Поэтому и наша цель – делать то, чего хочет от нас Господь, будь мы в теле или вне Его. Ведь всем предстоит явиться на суд Христа, и каждому будет дано по заслугам за его добрые или злые дела, которые он совершал, находясь в земном теле. Итак, зная, что такое страх перед Господом, мы стараемся убедить других. Богу же хорошо известно, каковы мы, и я надеюсь, что мы также хорошо известны и нашей совести. Мы не стараемся расхваливать себя перед вами, но вы можете смело хвалиться нами, чтобы у вас было что ответить тем, которые хвалятся чем-то показным, а не тем, что в сердце. Если кто-то полагает, что мы не в своем уме, то мы стали таковыми для Бога. Если же мы рассуждаем здраво, то это для вас. Любовь Христа движет нами, потому что мы убеждены в том, что если один умер за всех, то значит все умерли. Он умер за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен. Итак, теперь уже не смотрим ни на кого с человеческой точки зрения. Когда-то мы смотрели так на Христа, но больше не смотрим. Поэтому, если кто-то находится во Христе, он новое творение. Все старое миновало, теперь все новое. А все это от Бога, который примирил нас с собой благодаря Христу и дал нам служение, примирение. То есть Бог через Христа примирил с собой мир, не осуждая людей за их грехи, и Он поручил нам возвещать весть об этом примирении. Итак, мы представители Христа, так как через нас с людьми говорит сам Бог. Поэтому мы умоляем вас от имени Христа, примиритесь с Богом. На безгрешного Бог возложил вину всех людей, чтобы в нем мы стали праведными перед Богом. Я продолжаю, 6 глава. Как соработники Бога мы умоляем вас не пренебрегать благодатью Божией, ведь Он говорит: «В благоприятное время я услышал тебя, и в день спасения я помог тебе. Говорю вам, что именно сейчас благоприятное время, сегодня день спасения». Мы уже с вами начали эту тему, потому что она продолжается в 3 главах. И вы знаете, что вся книга 2 Коринфянам делится вообще-то на 3 части. 1 глава по 7, он как бы объясняет, для чего он написал то письмо. То письмо, которое так сильно встревожило их, но то письмо, которое привело их к покаянию. С 8 по 9 он объясняет им о даянии. Хотя эта церковь была богата, вы знаете, что они не были так богаты в даянии. И Павел не брал у них денег, но Павел дал самое лучшее учение о даянии именно этой церкви. И с 10 главы до 13 он утверждает, подтверждает, в конце концов защищает свое апостольское служение. Так вот, мы находимся еще в первой части, и сегодня мы будем говорить о том, что как бы вам ни понравилась вот эта палатка, и Павел использует именно слово «палатка». А вы подумаете, почему? Потому что он шил палатки, и с этим он много сказал. И мы именно этот термин, который из греческого так и переводится «палатка», мы его с вами обсудим. Но даже если изнашивается, и если вы это не верите, открывайте свои альбомы и посмотрите, как вы выглядели 10 лет назад, 20 лет назад, и вы поймете, что как бы вы ни одели, какой диетой вы бы ни пользовались, сколько бы упражнений вы ни делали, все равно эта хижина, говорит синодальный перевод, изнашивается, стареет. И когда ты смотришь на маленького ребенка, он такой красивый, такой хорошенький. Потом в молодости мы все хорошенькие. А потом происходит то, что вы знаете неминуемо. Но мы не портим себе настроение только, если мы знаем, что палатка будет заменена на красивое здание. Даже бомжу, если подойдешь и скажешь: «Слушай, давай я поменяю твой карточный домик или твою коробку на настоящую квартиру на Манхэттене, которая стоит несколько миллионов, которая вся из стекла, с видом», он будет ужасно рад. Но если ты пойдешь и ничего не дашь ему взамен, а отберешь у него ту несчастную коробку, он тебе выцарапает глаза, и ты нарвешься на большой конфликт. Так вот, так же и с нами. Если мы не понимаем, что нас ждет, ты будешь цепляться за это тело и будешь ее, я не знаю только что делать, потому что это единственное, что у тебя есть. Но если ты ждешь и находишься в предвкушении получить что-то лучшее, только тогда это тебя освобождает. Ты будешь держать свое тело в чистоте и в порядке, но ты не станешь зависимым от нее, ты не отнесешься к своему телу как носителю своего духа. Так вот, мы сегодня как раз будем смотреть, как относиться к этому носителю духа. И что мы видим? Мы видим еще с 4 главы, что трудности, которые Павел перечисляет в 4 главе, только нас закаляет наш характер. И, в принципе, Павел говорит, если ты слуга Божия, то обязательно в твоих слабостях будет выделяться большая сила. И будет выделяться вот именно эта сила Божия. И поэтому ни один служитель Божий не стыдится своих слабостей, потому что он знает, что на себя он не может надеяться. Поэтому, принимая это, служитель не разочаровывается и не унывает, даже когда находится в больших трудностях, в плохих обстоятельствах, и даже в смертельной опасности он ведет себя как бессмертный. Друзья, если вы только поняли, что значит бессмертный, подойдите к ребенку, скажите: как бы ты вел себя, если бы ты сегодня в этот момент превратился в бессмертным? Как ты бы вел себя на войне? Как бы ты вел себя на поле битвы? Как бы... И ребенок скажет, что я не буду дрожать, я не буду сейчас переживать. Если я бессмертный, так чему мне бояться? И все новозаветные верующие вели себя так. И читайте свидетельства герои веры второго века, и вы увидите, что у всех было действительно желание умереть за Христа, прославить Христа через свою смерть. И вы понимаете, что это не безумие, это было очень глубокое понимание, что мы сейчас бессмертные, и умирая, ты себе не делаешь вреда, ты только приближаешь момент встречи с своим Господом, о котором ты мечтаешь. Но для этого действительно нужно мечтать. И также, даже если ты сегодня не будешь выбирать умирать физически, то умирать духовно мы должны каждый день. И именно только через смерть проявляется сила и жизнь Христа. Опять же, для нас, во-первых, умирать духовно, но если вы поедете в те страны, за которых за веру убивают, вы должны поехать туда только с одним настроем, готовым умирать и физически. И только тогда жизнь Христа будет проявляться, будет сиять, будет ярко видна в нас. «Мы верим, — говорит Павел в 4 главе с 13 стиха, — и поэтому говорю». Многие говорят: «Слушай, если ты веришь, что афишируешь свою веру?» Я вот верю в сердце, для себя, я никому об этом не говорю. Это большая ложь. Павел говорит: «Я имею тот же дух, что и псалмист». 4 глава, 13 стих, проверьте. «И поэтому, — говорит, — потому что верю, поэтому я и говорю». О чем он говорит? Во-первых, он говорит о спасении, о нашем спасении и о нашем воскресении. И многие говорят: «Как ты можешь сказать с уверенностью, что ты воскреснешь?» Я верю, поэтому могу сказать, потому что я поверил, что Иисус умер, и Он воскрес, и я верю, что Он воскреснет меня. И Павел говорит: «Я верю, что в один день я буду, и вы будете рядом с этим Иисусом». Только вера дает тебе право говорить. Мы также говорим для другой цели, для того, чтобы спасающая благодать, проверьте с 14 стиха и дальше, чтобы спасающая благодать достигла все больше и больше количества людей. Не может человек, который искренне поверил, не делиться с этим с другим. Если он услышал, узнал, что есть, оказывается, самое удивительное лекарство, которое исцеляет саму душу, он не будет молчать. Когда он поймет, что человек может получить спасение, и спасение получается открыто для всех, и получается легко, он не будет молчать. Он верит, поэтому он говорит. И также мы говорим для того, чтобы усилилась благодарность Богу, говорит 15 стих 4 главы, и чтобы умножились те, которые славят Господа на этой земле. Поэтому, если кто-то скажет: «А что ты афишируешь свою веру?» Процитирую ему 4 главу 13 стих. «Я верю, поэтому я говорю». Это на самом деле Псалм 115. Это Псалм 115, 1 стих. Вы увидели, что вся 4 глава построена на контрастах. Подумайте, зачем Павел говорит таким образом, что все белое он ставит черное, все черное он ставит белым. Потому что в контрасте выделяется, усиливается именно значение тех слов. И он говорит: нас давит со всех сторон, но никто не может нас сломить. Мы в отчаянных обстоятельствах, но мы не в отчаянии. Мы преследуемы, но не покинуты. Нас сильно бьют, но не убивают, если не воля Божия. Всегда мы носим в теле смерть Иисуса и часто даже стоим перед смертью. И вы помните первую главу, именно так он начал это письмо. Но мы это делаем, чтобы жизнь была явлена, жизнь Христа была явлена в нас. И он говорит: как ни странно, смерть, самое страшное, что есть на земле, совершает самую хорошую работу, а именно совершает свою работу и в нас, но и в наших учениках. И он говорит, опять же, о двух видах смерти, потому что никогда никто из нас не принесет ни одного плода, если мы не решимся умирать. умирать для своих принципов, умирать для своих мечт, для своей мечты, умирать для себя, чтобы жить для Иисуса. Посмотрите, он продолжает дальше, из 16 стиха, он говорит, мы изнашиваемся внешне, внутренне обновляемся. Вы видите контраст, все в виде контраста. Потом он говорит, что мы понимаем, что любые страдания, и мы в ужасе, когда мы думаем, о каких страданиях говорит Павел, а он их называет легкими и временными. С чем он сравнил? Он сравнил с вечностью. Поэтому он говорит, страдания легкие и временные по сравнению с весомой и вечной славой. Кстати, здесь Павел дает еще одно понимание, что страдания приносят вечную славу. И когда ты думаешь, что приносит это страдание, если я вам скажу, друзья, давайте сегодня в локтях пройдем 20 метров по асфальту. Вы посмотрите на меня странно, но если я вытащу миллиончик и скажу, слушай, в конце этих 20 метров ты получишь миллиончик, ты с удовольствием, без никакого стыда, поползешь этих 20 метров, потому что ты видишь, что в конце этих 20 метров. Поэтому Павел и говорит, что когда ты понимаешь, что ты получаешь за эти страдания, то они становятся мелкими, они становятся короткими, и они становятся легкими. Кстати, это единственный способ пройти через испытание. Любое испытание может казаться невыносимой, если ты не видишь результат. Если же видишь результат, и ты видишь, насколько огромен результат, то это страдание становится мелким, легким и, кстати, переносимым. Также он говорит, что мы можем это делать, потому что мы смотрим не на видимое, а на невидимое. И опять смотрите, контраст. Видимое – временное, невидимое – вечное. Павел любит говорить через контрасты. Но он начинает пятую главу с хижиной. И он говорит так. Мы знаем, и все это понимают, что когда наша земная палатка, Павел шил палатки. Палатки рвутся, изнашиваются легко. Палатки – это не дом каменный. Палатка – это временная. И поскольку были у них и игры, и там разные в Коринфе происходили коринфянские игры, один раз в году на несколько дней они все приходили, сотни тысяч людей жить в палатках. И поэтому Павел нашел работу там, когда поехал в Коринфе. Но подумайте, что нам говорит палатка? И почему он сравнил наше тело именно с палаткой? Изнашивается. Долго ты не находишься в ней. Но послушайте, когда вы идете на пикник, вы что, начинаете мебель расставлять там, начинаете там тратить время на то, чтобы ее столько расставлять? Вы понимаете, что она временная, поэтому вы не даете больше внимания, чем она заслуживает. И Павел очень хотел нам сказать, слушайте, друзья, посмотрите, как я живу. Для нас, может быть, это непонятно, но если ты больной раком, и ты понимаешь, что твоя палатка изнашивается быстро, быстрее, чем обычно, потому что рак пожирает твою палатку. Ты не будешь в большом кризисе, ты не будешь в большом разочаровании, ты не будешь страдать страшно, потому что ты знаешь, что в конце тебя ждет здание, настоящее здание. И Павел жил в состоянии, когда он мог терять жизнь каждый день. И поэтому он говорит, что мы знаем, когда эта хижина разрушится, нас ожидает красивый дворец. И поэтому мы спокойны. Давайте сейчас пройдем по всей главе, потому что есть только одна мысль в первой главе, в пятой главе, а именно, он опять показывает, как выглядит ученик Христа, как выглядит служитель Христа. Для чего? Для того, чтобы они не осуждали его, но в то же время, чтобы они захотели быть таковыми. И я пройду стих за стихом. Смотрите, во-первых, ученик осознает свою ограниченность, а также неимоверную силу, которую он обладает. В 4 главе говорит, что в нашем глиняном сосуде живет сокровище, огромная сила. И, кстати, по сравнению с этим глиняным сосудом, вот она и сияет. И поэтому ученик осознает вот эту ограниченность, но также видит свою силу в Боге. Он относится к своему телу как к глиняному сосуду, как к палатке. Живет в ожидании духовного тела. Если вы посмотрите перевод, другой перевод, не синодальный, потому что там не так ярко, но в других переводах 9 глава Евреям, 28 главе написано, что Иисус придет за теми, которые Его ждут, которые ожидают. То есть на самом деле Иисус приходит на земле брать тех, которые ждут. Знаете, как Симеон ждал, и Дух Святой повел его в храм, чтобы встретиться с Иисусом, на земле есть только одна категория людей, которые будут пребывать на свете. Люди, которые с нетерпением ждут Христа. Если вы увидели в своем сердце, я вижу много раз, что я забываю ждать Христа. С утра не стою с предвкушением Его встречи. Днем где-то ушел мыслями и не живу этим, то как раз сегодня время помолиться. Боже, я хочу каждый день жить так в предвкушении встречи. Дальше написано, что он не просто ждет. Смотрите, что он делает. В ожидании он стонет. Он стонет и ждет этого момента переодевания. Не стонет из-за того, что ему плохо, потому что 4 глава написано, мы не разочаровываемся, мы не унываем. Но стонет так, как стонет невеста, которая уже с нетерпением ждет тот день венчания, когда она будет со своим женихом. Дальше, даже лишившись этого тела, я не совсем хорошее сравнение принес, но ничего, даже лишившись этого тела, не окажемся нагими, так как одеты мы во Христе. Мы уже одеты во Христе. Когда мы лишимся этого тела, ты не останешься нагим, потому что ты уже одет. В этом теле нам трудно, но все равно никто не хочет лишиться его. Никто из вас не живет идеей самоубийства. Даже как бы нам не трудно, мы не хотим лишиться от него, но мы хотели бы умереть, не хотели умереть, а скорее перевоплотиться. То есть, если бы я предложил вам, друзья, что вы хотите сегодня? Чтобы умереть, чтобы встретиться с Христом? Или чтобы Христос пришел, и вы переоделись в Нем? Все бы выбрали «нет, я бы не хотел сегодня умереть». Но я бы хотел сегодня перевоплотиться. Я бы хотел сегодня встретиться с Христом, чтобы на это тело переоделось та вечная, значит, и славное тело. Дальше, чтобы поверить в собственное бессмертие, что сделал Бог, подарил нам в залог Духа. И Дух, этот Дух делает нас спокойными в любых ситуациях. Стих 6. «Мы руководствуемся верою, а не тем, что видим». Стих 7. «И горим желанием скорее покинуть наши тела, чтобы поселиться у Господа». Стих 8. «Наша цель в этом теле – делать только то, что угодно Господу». 9 стих. «И мы знаем, что нам всем предстоит явиться на суд Христа». 10 стих. «И познав страх Господний, мы тратим наше пребывание на земле, убеждая других». 11 стих. «Наша совесть чиста перед Богом и перед людьми». Также 11 стих. «Мы не хвалимся сделанными». 12 стих. «И для мира мы безумные, а для наших учеников мы пример». 13 стих. «Движимые любовью, мы верим, что ученик умер для себя, чтобы жить только для Христа». Любой ученик Христа. 15 стих. «Мы не смотрим ни на кого по-мирскому, а глазами Бога». 16 стих. «Мы верим, что во Христе каждый становится абсолютно новым творением». 17 стих. «И мы, послушайте здесь, мы миротворческие силы Бога на земле». То есть Бог оставил на земле, чтобы нам быть миротворческими силами. То есть мы послы мира на земле, 19 стих. Другими словами, 20 стих, мы голос мира на земле. Вдумайтесь в эти три утверждения, и вы поймете, что нету больше чести, нет больше того, чтобы ты мечтал то, что Бог нам уже дал. Посмотрите, Он сделал нас своими послами. Он сделал нас своим голосом на земле. Он сделал нас своей миротворческой силой. Но если кому-то это непонятно, давайте я прочту другое место из Римлянам, и наверняка все уяснится. Римлянам 8 глава с 18 по 23 стих написано так. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Точно так же, что сказал Павел в 4 главе 16-17 стих, правда? Также написано, «Ибо творение с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что творение, то есть природа, покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего его в надежде, что и само создание освобождено будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо мы знаем, что вся природа совокупно стенает и мучится до ныне». Вы когда-то подумали, что природа, вся природа, птицы, животные, деревья, вся природа стонает, как и мы, и ждет. Смотрите, что ждет природа. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления нашего тела. Вся природа, мы вместе взятые, ждем одного момента. Посмотрите, сколько раз Павел уже повторил, ждет, 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 ждет с нетерпением, стенает, ждет. Еще раз, автор Евреям 9:28 сказал, что Иисус придет за теми, которые ждут. 1 Иоанна, 3 глава, 2 стих, написано, что те, которые ждут, они освящаются. То есть категория людей, которые ждут Господа. И вы знаете, что плохой раб, неблагоразумный раб, в Матфея 24 глава, по-моему, с 44 стиха, не знаю точно, он не ждал, он сказал, не скоро придет Господин мой. Вот к чему мы должны стремиться, вот о чем мы должны молиться каждое утро. Боже, дай мне сегодня жить, как день встречи с Тобой. Павел говорит, ибо всем нам должно явиться перед судилищем Христовым, чтобы каждому получить соответственно тому, что он сделал, живя в теле, доброе или худое. 2 Коринфянам 5:10. Не только здесь, он в Римляне нам тоже сказал, всем мы представим перед судилищем Христовым. То есть это не выбор, ты обязательно предстанешь. Стих, который мы много раз говорим для неверующих, он написан на самом деле и для верующих, а именно Евреям 9:27. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд. У вас не возникает никакой вопрос, читая эти стихи? Возникает. Как же тогда понимать то, что Он сказал, Иисус сам сказал в Иоанна 5:24. И написано так, истина. Истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизни. Как понимать тогда 1 Коринфянам 11 глава, 29-30 стих, где написано, что Бог накажет нас здесь на земле, чтобы нас не судить вместе с миром? Оказывается, есть два суда. Есть один суд, написано, где будут люди с книгами, и вы можете это найти в Откровении Иоанна, по-моему, 20-21 глава. Но там не будут те, которые записаны в книге жизни. Те пойдут на другой суд. Об этом суде написано в 1 Коринфянам 3 глава 13-15 стих. Каждого дело обнаружится. Когда? Ибо день покажет. Есть день отчета, день награждения. И написано «покажет», потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он устроил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Но что будет с этим человеком? Что будет с этим человеком, который на судилище Христова сгорит все, что он сделал? Написано, впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Друзья, не обманывайтесь. В момент, когда вы пришли к Богу, вы записаны в книге жизни. Вы не придете больше на суде осуждения. Но вы придете на другом суде. На суде награждения или на суде отчета, где вы должны давать отчет за каждое дело. Хорошее или плохое, вы должны отчитаться, как я должен отчитаться. Мне понравилась очень сильно вот эта иллюстрация Франчиса Чена. Он говорит, вы видите, здесь бревно гимнастическое. И он говорит, я попробую показать, как он говорил, говорит, наша христианская жизнь, говорит, мы вышли как гимнасты, мы начали, мы только покаялись, и мы вышли на это бревно, и мы начинаем, и вдруг думаем, ой, это же опасно, все-таки метра, можно сломать голову. Ой, не, я не буду пробовать ничего такого безумного. Говорит, я лучше похожу христианской жизни нормально, как все. И потом думаю, не, это тоже опасно. И он садится на это бревно, а потом говорит, ой, и буду ходить в воскресенье, давать 2%, чтобы меня совесть не мучила, и буду с детьми оставаться иногда, делать какие-то дела в это воскресенье. Хочу вообще-то, чтобы мои дети учились в хороших школах, и хочу, чтобы они тоже ничего безумного не делали. И человек, он вроде бы гимнаст, призван сделать что-то, удивить, а он схватился и говорит, а вообще-то я мечтаю. И вот он держится это, чтобы умереть во сне. Представляешь, без боли, без ничего. И ты, говорит, перешел, и вот появился перед судьями, судьи на небесах. Итак, знаете, как гимнаст на Олимпиаде. И что бы ты ожидал, чтобы судьи сказали, «Вау! И ты так хорошо держался, ты не упал, ты ничего не сделал, но ты не упал». И ты хочешь удивить. Ну, подумайте, что выходит гимнаст на Олимпийские игры и делает то же самое. Он спустился и вот так. И хочет, чтобы все поклопали и сказали, «Вот, ты хорошо, хорошо сделал». Я помню хорошо свои соревнования, все. Когда я выиграл, я ждал с нетерпением момент награждения. И думал, когда он будет. Опять слышал еще следующее соревнование. И я ждал, и я помню до сих пор вот это предвкушение, что вот сейчас выйду, поднимусь на этой ступеньке, весь зал, все будут аплодисменты, и ты чувствуешь себя, ну, удивительно хорошо. Но я также помню, 93-й год, вышел, ошибся, не вышел я ни в финале, ни в полуфинале, я абсолютно не ждал момента награждения, потому что я знал, что я там не буду. И даже была какая-то тревога, думая об этом моменте награждения. Если мы живем сейчас со Христом победоносной жизни, то ты ждешь. Когда я живу послушной жизнью, все идет хорошо, Бог проявляется через меня, я думаю, быстрее бы Иисус пришел. Когда поссорился с женой, я думаю, Боже, только не приходи сейчас, мне не нравится сейчас, чтобы ты меня встретил в такую ситуацию. Если мы живем победоносной жизнью, мы живем в предвкушении вот этой встречи. Если же мы держимся за это бревно, и мы не хотим ничего безумного сделать, ничего пробовать не надо, лучше бы safety first, как говорят, то, разумеется, ты не ждешь этого момента. Давайте посмотрим на применение. Если ты ученик Христа, во-первых, перестань давать своему телу больше внимания, чем нужно. Мы уже говорили, держи его чистым и в форме. Об этом Библия говорит. Но не стань озабоченным им. Не надо сильно-сильно приукашивать его. Не надо сильно-сильно нацеливать на одежду, которую ты хочешь ему давать. Не надо жить этим, потому что ты тогда приземляешься и хватаешься за видимым. Любое, что произойдет, это будет крахом для тебя, если вдруг ты увидишь, что твое тело изнашивается. Живи в предвкушении встречи, готовый представить перед его престолом и дать отчет о том, что, как ты умножил то, что он доверил тебе на земле. Вы помните рабы, которые получили таланты, и те, которые на земле их употребили, когда их господин появился, они знали две вещи. Они знали, сколько они получили. Поэтому, если ты добрый раб, ты сегодня также должен четко понимать, сколько ты получил от Господа. Материально можно считать, но подумайте и о духовном, о своих талантах, о своих дарах. Но вторую вещь, которую вы должны сказать, если вы добрый и благоразумный раб, вот, Господин, сколько я принес на них. И вот этот отчет дает нам уверенность уже здесь, на земле, что ты можешь встретить своего Господина. Если ты слишком скромный, в кавычках, и не хочешь считать, сколько ты принес, то подумайте о скромном бизнесмене, который говорит, сколько у тебя вложений, да не знаю. А сколько ты ожидаешь прибыли, да тоже не знаю. А сколько вообще ты делаешь бизнес, да не знаю. То есть вы посмотрели бы на безалаберного человека, который не делает бизнес. Это может быть только человек, который получил и не употребляет. Если мы благоразумные рабы, то мы сегодня должны знать, сколько мы получили. И это Матфея 25 глава с 13 стиха по 31, и сколько мы принесли. Но если ты сегодня в церкви, и ты еще не стал учеником Христа, прочитаем последние стихи 5 главы и первые два стиха 6 главы. Написано, как представители и соработники Христа, мы умоляем вас, не просим, мы умоляем вас, примиритесь с Богом. Не пренебрегайте благодатью Божией, потому что Он сам сказал, в благоприятное время я услышал тебя. Бог слышит, что-то должно исходить от каждого из нас. Он ждет, но что-то должно исходить. Я услышал тебя, и в день спасения я помог тебе. И я вспоминаю Псалом 21, который говорит, что каждый человек, который взывает к Господу, Господь его услышит. Но для этого человек должен взывать к Господу. Когда? В благоприятное время. Когда благоприятное время? Именно сейчас, говорит стих. Я просто взял и переписал стихи, как написано в Библии. Именно сейчас благоприятное время. Когда сейчас? Сегодня день спасения. Два сообщения. Одно для тебя, если ты ученик Христа. Другое для тебя, если ты еще не примирился с Богом. Давайте оценим то время, которое еще дано нам на земле. Если не ученик, стать им, а если ученик, готовится и ожидать предвкушения встречи со своим Господином, помолимся.